Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с кандидатом политических наук Артуром Викторовичем Атаевым сейчас беседуем об истории христианства на Кавказе, о его непростых судьбах. Вроде бы мы сейчас уперлись в тот самый страшный огненный рубеж XIII века, когда пострадало христианство и на Северном Кавказе под натиском язычников монголов. И, собственно, и в Закавказье оно также пострадало, потому что и страны Закавказья тоже легли под ударами монгольских клинков. Но прежде чем мы поговорим о том, где и в каких обстоятельствах христианство начало утрачивать свои позиции, хотелось бы спросить о относительно недавней находке Ильичевского, насколько я понимаю, городища, да, которое также относится к древнеаланской традиции.
Да, в 70-х годах 20 века известный археолог Ложкин, он открыл так называемое Аланское городище. Это граница Карачаева-Черкесии и Краснодарского края. Я там побывал во время крестного хода на этой Ильичевской городище. Это уникальный город, уникальный православный христианский город. Вот восстановлены фундаменты огромных храмов, и первый рубеж вот, огромных храмов и построек, которые имеют вот явную религиозную составляющую. Во-первых, место уникальное, к нему довольно долго проходит крестный ход, там минимум часа два. Вот он регулярен, потому что регулярно проводятся чтения, посвященные наследию этого археолога Ложкина в станице Отрадной. Кстати, наше отделение, Отрадненское отделение Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» имеет к этому непосредственное отношение. Вот эта традиция, которая имеет, вот, ну, если так говорить откровенно и правильно, ту многовековую историю, потому что именно Аланское городище, то является символом вот этого региона.
Ну что ж, мы сейчас с вами определили, что христианство на Северном Кавказе всерьез, по-настоящему, массово начинается с X века и упирается в страшную линию середины XIII века, монгольское нашествие. Что происходит в дальнейшем с христианскими областями, народами, с христианскими храмами вот в этот период при монголах и в ближайшее время после их нашествия?
Народ вытесняется в горы. Соответственно, то, что остается христианским, или уничтожается, или перепрофилируется, потому что население, которое пришло, это монголо-татары, они видят в этом исключительную свою негативную составляющую, потому что это чуждая им религия, она им ненавистна, и последующие походы Тамерлана, Тимура, они лишь это подтверждают и доказывают. Население, когда выдавливается в горную местность, то христианская традиция, она претерпевает изменения. И становится уже, это ярко выражено в той архитектуре христианской, которая начинает превалировать. Скромные храмы, бескупольные, с крестами, которые больше похожи на часовни. Вот есть такая так называемая Нузальская часовня, которую, в принципе, уже принято считать не часовней, а храмом, потому что там есть и алтарь, который датируется 12-13 веками, кто говорит позже, она находится в Алагирском районе Северной Осетии. Вот она наиболее явный, такой четкий, явный образец той архитектуры, который дает нам представление о том, что остается, что от прежнего величия, прежнего могущества аланско-православно-христианского остается. Это, конечно, в горной местности, там и недостаток строительных материалов, и уже очень трудные условия труда, и спасает граница с православной Грузией, потому что вот в Нузальской часовне на фресках сохранились надписи на грузинском языке. И есть подтверждение тому, что и в современной Ингушетии храм Тхабаирды, который датируется XI веком, он тоже имеет такую грузинскую архитектурную составляющую. Вот это вот монголо-татарское нашествие, оттеснившее Алан и другие народы в зону северной части Большого Кавказского хребта, в труднодоступные для монголов населенные пункты, сблизило христианские, горские, уже горские народы Северного Кавказа с Грузией.
То есть, иными словами, если я правильно понимаю, вот после того, как по Кавказу прошлась огненная река монголов, первостепенное значение здесь имеет грузинское христианство, поскольку Грузия сохраняет достаточно мощные христианские центры.
Да, прежде всего Мцхета, это тогдашняя столица Грузии, это древний православный грузинский город, который по сей день сохранил вот эту православную традицию и сохранил монастыри, величественные храмы, несмотря на то, что Мцхета — это горный населенный пункт, вот это православное величие, оно осталось.
Ну, фактически уходит из этих мест влияние империи, потому что она ослаблена до крайности, ее влияние уже не так велико, как прежде. Поэтому получается, да, до Руси достаточно далеко, и поэтому получается так, что грузинские царства, в том числе и Мцхета, как столица одного из них, являются достаточно долгое время таким светочем христианства на Кавказе. Народы Северного Кавказа тяготеют к этому светочу. Но если я правильно понимаю ситуацию, все-таки традиция с веками размывается. Там, в Грузии, в Армении сохраняется, на Северном Кавказе христианство слабеет.
Совершенно верно, и оно вот такой, знаете, традиционную составляющую приобретает. То есть она перемежается с народными обычаями. Вот, и дает такую трансформацию, когда фактически литургическое богослужение отсутствует.
Фактически получается некое мифопоэтическое творчество, о древние обычаи, но какие-то высокие смыслы, в том числе и богослужебные, пропадают через некоторое время.
Да, пропадают именно даже в тех населенных пунктах, которые уже по горной гряде граничат с Грузией, потому что, ну, нужно представлять, что такое Большой Кавказский хребет, зимой это его практически невозможно перейти. Хотя миссионерская работа грузинских отдельных священнослужителей, она продолжает осуществляться.
У Грузии самой тяжело, она под ударом, да, то у монголов, то у турок, то у персов, ей не так просто в эти века. Ну вот, скажем так, наступает 18-е столетие, собственно, еще с 16 века на Кавказ постепенно просачивается так или иначе Россия. Ну, ни в 16-м, ни в 17-м она закрепиться там не может, но в 18-м она достаточно решительно оттесняет и Крымское ханство, и османов,
да,
и начинает движение на юг, дальше, 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 постепенно в 18-м, в 19 веке весь Северный Кавказ без исключения становится ее территорией. Но если это Российская империя, это означает автоматическое возвращение православия.
Дмитрий Михайлович, еще до оттеснения Оттаманской империи, османов, фактически Россия входит на Кавказ и поддерживает единоверные народы. Вот почему вот дает основание входить на Кавказ России, допустим, наличие осетин, как православных. Миссионерская работа еще до Кючук-Кайнаджирского мирного договора 1774 года. В принципе, наличие православных народов, таких как осетины, давало основание России входить на Кавказ с миссионерской составляющей. И это выражалось в той работе, которую осуществляли, допустим, допустим, грузины, грузинские священники, жившие уже в России. Им было проще входить на Кавказ. Позже это была уже учреждена так называемая Остинская духовная комиссия, которая существовала практически или осуществляла свою деятельность на всей территории Кавказа. И уже была конкретная просветительская работа. Вот такие духовные лица, как Аксо Колиев, это те люди, просветители осетины, или тот же Костахи Тагуров, который учился в Ставропольской духовной семинарии, они уже были православными по духу. И то поэтическое наследие, которое есть сегодня, оно это впрямую доказывает. Вот Осетия после 1801 года, это Георгиевский трактат, и, в принципе, весь Кавказ, он уже становится таким конкретно, входит под домофор уже России, православной России, христианской России, и идет активное строительство храмов и активная миссионерская работа. Более того, катехизаторская работа была поставлена на серьезный уровень, потому что богослужебные книги переводятся, в частности, на остинский язык, на языки народов Кавказа, осуществляется работа среди части кабардинцев, которые православие принимают, которые становятся христианами, они по сей день населяют Моздокский район Северной Осетии.
Насколько я понимаю, возрождаются монастыри там, где их не было вот уже несколько веков.
Монастыри возрождаются чуть позже уже, но, в принципе, работа идет активная. Монастыри возрождаются вот больше в современный период, Дмитрий Михайлович. Вот Свято-Успенский и Свято-Богоявленский Аланские монастыри на территории Северной Осетии, они возрождены вот совсем недавно, в поздний российский уже, вот в период существования современной России. Монастыри укрепляются и становятся на сегодняшний день крупными духовными центрами Кавказа.
А в XIX веке, в основном, я так понимаю, это соборы в крупных городах. Прежде всего, какие центры вот, церковного возрождения, православия?
Ну, Владикавказ, конечно, становится центром Терской области и центром казачества. А казачество – это православный люд, это христианский люд. И казачество в тех станицах, которые стали активно обживаться и на территории современной Чечни, и на территории современной Ингушетии, Дагестана. Вот достаточно сказать, что вот Хасавюрте один из самых крупных на Кавказе вообще соборов, вот в современном Хасавюрте. Он, кстати, нуждается в довольно серьезной поддержке материальной для, вот, для полного восстановления. Он действующий, там ежедневно осуществляется литургическое богослужение.
А все это наследие тех времен, когда сюда пришло русское казачество.
Да, да, и не только казачество, но и русская власть, которая просвещала народы, которая переводила книги, которая издавала активно литературу.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, мы с вами, дорогие радиослушатели, слушаем Артура Викторовича Атаева и получаем очень позитивную информацию о прошлом Северного Кавказа, поэтому я с радостью сообщаю вам, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы со специалистом по истории современности Северного Кавказа Артуром Викторовичем Атаевым продолжаем беседу о судьбах христианства в этом регионе. Но прежде всего мне хотелось бы задать вопрос, связанный с тем, что вот этот год – это год воспоминаний о трагических событиях столетней давности, о гибели царствующего семейства и последнего на данный момент государя нашего Николая II. Бывали ли представители царствующего семейства на Кавказе, оказывали ли они какое-то влияние на состояние дел?
Историческая память Кавказа сохранила такие очень позитивные эмоции о днях пребывания государя Николая II на Кавказе. Более того, у этого пребывания есть конкретные материальные источники. Вот, например, на улице Титова во Владикавказе есть больница, которая сейчас находится в ведении Северо-Остинской государственной медицинской академии. И эта больница построена на пожертвования, на личные пожертвования государя Николая II. Помимо этого, надо иметь в виду, что во время Великой войны Кавказский фронт был одним из самых успешных благодаря таким генералам, как Юденич. И вот этот Кавказский фронт, он находился в зоне такого стратегического внимания государя. Он не раз посещал и Дербент, и Владикавказ, и поэтому...
Здесь, так сказать, историческая память имеет самые очевидные вехи.
Да, 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 и причем, посмотрите, ведь те горцы, которые во время Кавказской войны шли против империи, они активно сражались на стороне империи во время Великой войны, Первой мировой войны.
Значит, удалось каким-то образом повести национальную политику таким образом, чтобы конфликты были, приняли смягченную форму.
Да, православный русский царь стал белым царем и для горцев, и тем белым царем, за которым они шли и воевали.
Но после этого, если я правильно понимаю, советский период был темной полосой в судьбах христианства в регионе.
Темнейшей полосой, вот во Владикавказе было 33 храма, остался один. Был период, когда существовал один. Да, в 43-м году советская власть поняла, что без церкви очень трудно отстоять, в том числе и внешние рубежи, строится второй храм. Кстати, с обращением на имя Сталина обратился нынешний патриарх католикос Грузии, Илья II, он тогда жил во Владикавказе. Он был жителем этого города, и та община, которая обратилась, он был одним из тех священников, который инициировал строительство Покровского храма, храма Покрова Пресвятой Богородицы во Владикавказе. Но все пять соборов во Владикавказе, допустим, были уничтожены, все взорваны.
То есть мы не можем говорить о том, что товарищ Сталин взял и оживил церковь. Церковь существовала и без него, просто советская власть у нее отобрала чрезвычайно много, а в 40-х годах из отобранного и разрушенного кое-что небольшую часть вернули, дали дышать.
Да, именно так. Чуть позже, уже в более современный период, там активно осуществлялось строительство в других городах Северного Кавказа, где превалировало русское население, в Карачаево-Черкесии прежде всего, где были традиционные места проживания казаков, Кабардино-Балкарии, Майские и Прохладинские районы, станицы Наурской, в Сунжинском районе, Республики Ингушетия.
А мы говорим сейчас о каких годах? Если это современность, то это, я так понимаю, 90-е, нулевые.
Да, именно так, именно так. Да, вот это тот период, когда уже активная фаза возрождения христианства пришла и на Северный Кавказ. Прежде всего, конечно, в Северную Осетию, где были возрождены два монастыря. Сейчас это монастыри, которые, ну, очень активно, динамично развиваются. Один из них женский монастырь, другой мужской, и...
Как называется монастырь?
Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Он находится в поселке Верхний Феокдон. Это вблизи границы с Грузией. Это традиционное место проживания христиан.
Я помню, побывал там. И место чудесно красивое, во-первых. А во-вторых, мне кажется, что там, как говаривали старину, крепкое иноческое житие.
Да, именно так. И не менее... хорошее впечатление оставляет и Богоявленский женский Аланский монастырь, который находится уже на границе не с Грузией, а с Южной Осетией. Это на другом участке Северной Осетии, но там окормляются, кстати, многие жители Южной Осетии. Они приезжают именно в эти монастыри, и потому что фактически богослужение... по канонам Русской Православной Церкви пока не осуществляется, хотя подворье Русской Православной Церкви уже скоро, в ближайшее время будет построено, завершающий этап уже совсем-совсем близко. На одной из улиц города Цхинвал строится подворье Русской Православной Церкви. Это большой величественный храм.
Замечательно.
Да, это большой величественный храм, и с благословения, в том числе и светских властей, это осуществляется, что не может не вызывать такое уважение и признательность.
Ну, а вот, скажем, те храмы и соборы, которые были разрушены при советской власти в том же Владикавказе, в казачьих станицах и городах, много ли из этого удалось восстановить?
Вы знаете, в Северной Осетии процесс восстановления очень активно идет. Восстановлен храм Георгия Победоносца. Вы тоже в том храме бывали, насколько я помню.
Да, славен Господь, бывал.
Да, в станицах, в частности, в больших станицах Северной Осетии идет восстановление, в станице Архонской идет восстановление храма, в станице Наурской Чеченской Республики построен храм, прекрасный храм. Еще один храм существует и развивается на территории Грозного. Это храм Архангела Михаила. Он имеет тоже большую такую историю. Очень активно там работает священник отец Сергий.
Ну и опять же, мы там с вами бывали вместе и видели, что храм поистине величественный, очень хороший снаружи и внутри. И сердце радуется, когда видишь, что он там возродился.
И более того, активно идет процесс возрождения храмов и на территории Ингушетии, потому что образование вот новых епархий, оно дает основание и возможность действовать архиепископам более активно. Вот я хочу в этом плане сказать, конечно же, об указе президента России, который подписан и активно уже реализуется, он в фазу активной реализации перешел, это о праздновании 1100-летия крещения Алании, которое будет отмечаться широко на Кавказе в 2022 году. И архиепископ Владикавказский и Аланский, напомню, что титул восстановлен, это возвращение в ту православную христианскую Аланию, которая была в X, XII, XI веках. Это тоже знаковый для Кавказа символ, который имеет очень серьезную, может быть, даже миссионерско-катехизаторскую составляющую. Это тоже дает основание отпраздновать этот юбилей на довольно серьезном уровне, потому что работа есть, и работа имеет конкретную составляющую, именно восстановление таких древних храмов, как в селении Рук, который имеет уникальную архитектурную композицию. Вот построить храм в условиях гористо-лесистой местности, где нет достаточно серьезных строительных материалов, ну где цемент брать-то? Как его строить-то? Сейчас идет фаза берегоукрепления, которая не даст уничтожить этот храм, а его как раз-таки возрождают. Его
просто
возрождают...
какой-нибудь осыпи, я так понимаю, не даст уничтожить этот храм.
Да, именно так. И в селении Биракзанг идет, вернее, уже прошло восстановление храма святителя Николая. И вот если брать всю географию, то это, конечно, очень...
Получается очень солидная работа. Но вот мы сейчас с вами говорили о восстановлении православия, позиции церкви, храмов на территории Северного Кавказа в России. У нас осталось буквально пару минут от нашей передачи. Мне хотелось бы, чтобы вы несколько слов сказали еще и о территории Закавказья. То есть вот в таких странах, как Грузия, Армения, Абхазия, Южная Осетия, там вот сейчас достаточно благополучно с восстановлением позиции церкви, с восстановлением храмов после советского периода или как?
Вы знаете, в Грузии, вот меня радует, что там даже окормляются такие православные народы, как бацбийцы. Это вайнахи, которые переселились после Кавказской войны, после поражения в Кавказской войне от России и стали православными вайнахами, бацбийцы. Вот даже они окормляются. Это очень приятно, потому что вот если в древних ущельях, в старых городах восстанавливаются и строятся новые храмы, это признак очень позитивной политической, экономической даже составляющей, не говоря уже о религиозной жизни. Что касается Армении, это, конечно, тоже очень серьезная позитивная составляющая. Там имеют свои приходы уже имеет свои приходы Русская Православная Церковь. И вот тот самый архиепископ Леонид Владикавказский и Аланский, он как раз-таки окормляет приходы Русской Православной Церкви на территории Армении. Вот в Грузии уникальный собор Святой Троицы построен в Тбилиси. Уникальный, красивейший. Это наряду с Сионским собором, он украшением всего Кавказа является.
Ну что ж, я рад, что мы сегодня заканчиваем на такой волне достижений, успехов, на волне теплой и светлой. И мне остается сейчас поблагодарить от вашего имени, дорогие радиослушатели, Артура Викторовича Атаева, сказать вам спасибо, но попрощаются с вами вовсе не Дмитрий Володихин и Артур Атаев, а попрощаются с вами музыканты, которые под занавес нашей передачи исполнят народную грузинскую мелодию «Калта Сацеквао». До свидания!
До свидания!
Исторический час на радио «Вера».